23 февраля в Чечне и Ингушетии день траура. В этот день, в 1944 году, начались массовые депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию, откуда очень многие не вернулись. В сегодняшней Чечне отмечать этот траур фактически запрещено. Официально в этот день считается по советско-российской традиции День защитника Отечества. Руслан Кутаев 4 года назад, накануне 70-летней годовщины трагедии, выступил с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова на конференции депортации чеченского народа и был осужден на 3 года по статье о хранении наркотиков. Недавно он вышел на свободу, и в дни очередной годовщины депортации с ним беседует Амина Умарова.
Вернемся к 18 февраля 2014 года. В преддверии очередной годовщины начала депортации чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года в Национальной библиотеке в Грозном вы провели научно-практическую конференцию. И вы провели ее без согласования с властями, но все-таки не в день депортации, а почти на неделю раньше. До этого времени, именно до этого года, вот было распоряжение Кадырова о том, что нельзя проводить мероприятия, посвященные депортации вайнахов.
Ну, до 18 числа, я не помню, точно я сказать не могу, но за несколько недель именно в чеченских средствах массовой информации, имеется в виду республиканских, вот эти выступления Кадырова, что чеченцы повинны в их выселении и так далее, и что трагическая дата выселения переносится на 9 или 10 мая, вот было озвучено, и тогда... Очень много чеченцев были на самом деле и обоснованно озабочены этим. Откровенно я скажу, что именно достаточно известные чеченцы в республике, мы между собой когда говорили, это очень серьезная пошлочница по чеченцам, когда их трагическую дату запрещают проводить, и когда смотрят соседние народы, и людям могло показаться, и могли упрекнуть чеченцев, что чеченцев поставили на колени, что чеченцы проглотили это. И на самом деле нельзя было не проводить эту конференцию. Нельзя было с этим согласиться. И, естественно, мы и не согласовывали это мероприятие, но мы это и не скрывали. Мы попросили Вайда Акаева, доктора наук, профессора, заведующего кафедрой. Он вышел на председателя парламента Абдурахманова, и мы приглашали всех принять участие в нашем мероприятии. И, кстати, несколько депутатов чеченского парламента и принимали участие в работе этой научно-практической конференции. Но еще раз я говорю, это было для нас, для чеченцев, принципиально важно. Мы всем кавказским народам и всему миру посылали сигнал, это был некий посыл, где мы говорили, мы не согласны переносить нашу трагическую дату. Нас не поставили на колени, мы не пехотинцы Путина, и мы все, что с нами произошло, все вехи истории помним, мы это все не забыли, и мы когда-то... Поэтому насилию в отношении чеченского народа, отдельных чеченцев, на всех этапах и современных двух чеченских войн, и депортации, мы это все помним, и мы все равно когда-то будем призывать к ответу тех, кто это насилие в отношении чеченцев, чеченского народа производило.
Вы разозлили местные власти тем, что вообще ослушались и провели конференцию, или теми тезисами, что прозвучали на самом событии?
Я вообще не знаю, я какую-то там давать качественную характеристику, что поводом послужило это, я хочу сказать, что до этого меня тоже ведь в 2000 году похитили, увезли, 6 суток где-то держали. После этого вот этот антитеррористический центр там сутки держали, потом еще двое суток держали. В разное время меня захватывали. Это было связано с моей политической и правозащитной деятельностью. Пугали там, но до каких-то серьезных пыток дело не доходило. Но физическое насилие в определенной степени в отношении меня применялось. Но все это заканчивалось тем, после таких угроз меня пускали, где-то с машины выбрасывали на улицу и так далее. Это было просто логическое продолжение того, что в отношении меня делалось в эти 14-15 лет. И поэтому это действие... В отношении именно меня было не только связано с этой конференцией, а вообще с моей общественно-политической правозащитной деятельностью.
А какие у вас соображения насчет того, почему власти решили придать забвению самую трагическую дату для чеченцев и ингушей?
Возможно, мое мнение субъективное, хотя отчасти я могу достаточно серьезно утверждать, что оно объективное. Дело в том, что в любом случае вот эти копеечки, гроши, которые выделялись признанному, уже законом признано, что депортированные народы были в отношении них неправомерные действия, и логическое продолжение этого является то, что надо возмести ущерб, нанесенный этим людям. И поэтому больше всего федеральный центр беспокоит, если со мной, когда я был в СИЗО, встречались люди, по крайней мере, они, как мне представлялись, что из ФСБ, они задавали вопрос, вы вообще представляете, если мы, российское государство, вам отдаст те деньги, которые вы предъявляете российскому правительству, а это подхватит и балкарцы, и карачаевцы, и ингуши, и крымские татары, поволжские немцы, калмыки и так далее. То есть это для них был очень плохой пример, и вообще чеченцы являются достаточно настойчиво в этом вопросе. Мы шли впереди всех. И здесь в первую очередь, мне кажется, все равно кто-то понимает и осознает, политически грамотные, политически продвинутые, политически и не столько даже политически, сколько юридико-правовые какие-то навыки, обретенные сейчас чеченцами, находясь в США и Европе, позволяют этот вопрос перенести в совсем другую плоскость. На международные юридико-правовые нормы здесь можно применять, и если это все будет проведено и сделано, то в этом случае на самом деле определенные деньги, которые воруют сегодня Путин, его окружение, из российского бюджета и выводятся за границы российского государства, этими средствами, скорее всего, придется поделиться, потому что международные нормы будут требовать этого. И я думаю, власть именно больше всего озабочена, что все-таки правовые, юридические нормы международного права чеченцы начнут применительно к ним действовать, а это для них является очень плохим симптомом и вообще плохим сигналом. И поэтому, мне кажется, если загасить чеченскую волну, то никто по-большому, по-серьезному, кроме калмыков, этим не занимается, и калмыки тоже на уровне так самодеятельности только это делают.
Почему вас нашли наркотики, а не оружие, например? Вы публичный человек, и всем прекрасно известно, что вы не употребляете алкоголь и не курите. А оружие вполне могли иметь.
Здесь достаточно по наркотикам уже отработанные, уже достаточно руку набившие, уже набившие оскомину в МВД. Это легко они делают, и поэтому они не сомневались, что меня напугают, там посадят. Они просто не ожидали, что на самом деле у меня такой большой багаж друзей, знакомых. Вот это обвинение против меня будет иметь такой резонанс. А когда уже на мне это было достаточно накатано, это уже пошло и по Жалауди Гирею, и сейчас они это именно по накатанной хотят провести и по Аюбу Титиеву.
В вашем недавнем интервью телеканалу «Дождь» вы сказали, что народы Кавказа должны быть готовы к возможным революционным изменениям России. И что на Кавказе разношерстные религии, люди, и если это начнется на Кавказе, это будет страшно. Единственная сетевая организация на Кавказе – это радикальные исламисты. У них все четко налажено, продумано. И только они могут выступить единым фронтом. Что мы им можем противопоставить? Власть об этом не думает. Вот выделяю последние два предложения. Что мы можем им противопоставить? Власть об этом не думает. Кого вы имели в виду, говоря «мы»? В социальной сети Facebook обсуждали это ваше высказывание и отмечали, что вы себя, тем не менее, ассоциируете с властями.
Я себя с властью не ассоциирую даже столько, сколько себя ассоциируют представители радикальных исламистов. Я настолько далек и настолько неприемлемо для меня любая власть современной России, что я никогда себя не идентифицировал с властью. Я еще раз говорю, представители этой радикальной исламской организации в подавляющем большинстве, я не могу сказать, но очень много раз они, точно так же, как и я, попадая в правоохранительную структуру, начинают с этой властью сотрудничать и работать на эту власть. В отличие от них, я на нее не работаю, хотя мне были предложения, я никакие предложения не принял. И поэтому даже и речи быть, и думать об этом я категорически запрещаю и своим оппонентам, а мои друзья это знают. А что касается, когда я говорю, я как эксперт, как политолог давал характеристику. Я даже качественную характеристику не давал. Хорошо это или плохо? Я давал характеристику, что радикальные исламисты имеют свои сетевые организации. И это факт. Я еще раз говорю, что молодежь Кавказа, а уже и в России, и во многих, в подавляющем большинстве во всех регионах России есть молодежь, которые, для которых привлекательна эта идеология. И они могут, они радикальны и в своих действиях, и в поступках. Если я и люди моего возраста будут стремиться, и мы в силу своего воспитания, в силу того, что мы прожили, мы всегда будем пытаться эволюционные преобразования, они не глядя и не смотря ни на что, они будут искать революционные дела. Вот здесь я видел, и здесь было бы неправильно, если я не отметил бы, я в очень многих своих выступлениях говорил, кавказская молодежь, люди, которые примкнули к радикальному исламу, они примкнули им из-за безысходности. Они видят вот этот произвол, они видят эту несправедливость. И для того, чтобы каким-то образом противостоять этому, противопоставить через партии, общественные движения, каким-то образом полемизировать с этой властью, преступной властью, они не могли. И им остался только единственный коридор – встать на этот путь, стать частью вот этой радикальной идеологии. Вот когда я говорю о радикальном исламе, я, зная, как эти кавказские, чеченские и другие ребята попали туда, я знаю, их загнали туда. Я не сторонник того, что их надо убивать, я не сторонник того, что их надо отлавливать. Я сторонник того, что надо создать такие условия, чтобы они туда не уходили. Надо создать такие условия, чтобы они пассионарии, они мужественные, они смелые. Они в их возрасте категорически не приемлют, когда белые называют черным. И поэтому вот эта внутренняя борьба их толкает на радикальные меры противодействия беззаконию и преступлению. Именно преступления порождают то, что они сейчас делают. Эти люди, я и своим друзьям говорю, я и своим коллегам говорю, я и своим оппонентам говорю, я абсолютно уверенно говорю, 90% этой кавказской молодежи станет рядом с нами, с нормальными людьми, когда им дадут возможность свое мнение выражать в рамках закона, и когда они могут быть публичными людьми, когда они смогут себя реализовывать политически, могут претендовать на власть в районах, в городах, на региональном, федеральном уровне. Поэтому я этих людей в подавляющем своем большинстве не обвиняю. Я считаю, они жертвы этого режима, и этот режим вынудил их пойти именно на путь вот этой идеологии. Власть в России. И я, и мои друзья, мы ничего общего не имеем. Мы делаем все, и мы будем делать все для того, чтобы изменить систему власти в России. Но мы это будем делать исключительно мирным способом в рамках закона и эволюционным путем.
Ну, ты заодно ответила на мой другой вопрос, что можно было бы сделать. Да какие мероприятия вы готовите в этом году, посвященные депортации?
В этом году мы, по крайней мере, я никакие мероприятия не готовлю. С понедельника мой приговор вступает в силу. Я как законопослушный гражданин ни в каких мероприятиях, публичных мероприятиях, конференциях, круглых столах, митингах, шествиях и так далее принимать участие не буду. Я какие-то политические действия совершать не буду. В Ассамблее народов Кавказа готовить какое-то мероприятие, насколько мне наш представитель политсовета сказали, они собираются что-то сделать в Страсбурге. Это будет круглый стол. протокол или конференции, я еще сказать не могу, потому что люди, которые этим занимаются, сейчас еще не определились, каким образом будет проведено.
Ну и последний вопрос. Чем вы заняты в данный момент?
У меня огромное количество рукописного материала. Огромное количество. Я сейчас фактически в сутки 16-15 часов занят тем, что я печатаю все то, что я писал. Все эти 4 года писал много. Я этот материал сейчас привожу в порядок. Я его как-то раскладываю. Мне есть чем заняться. Этот год надзора я буду очень серьезно занят систематизированием. Я хочу напомнить, что я занимался исследованием конца 19 и начала 20 века на Кавказе. Это обречество и после пленения Шамиля и насильственного введения Чечни в состав России 861 года, вот события после 861 года и до революции, это мой период исследования. И другой период, это Тимуриды, это 1380 по 415 год, время вторжения Тимура Храмового со своим войском и исход этого войска с Кавказа. Этот период тоже меня занимает. Сейчас я возобновил свои связи с узбекскими учеными, с коллегами, со своими. Я не думаю, что у меня, будучи даже под надзором, будут какие-то запреты заниматься своей ученой деятельностью ученого.
С Русланом Кутаевым беседовала Амина Умарова.